Глава 17. Зеленый ларец. Вихрь быстро летел вперед, то снижаясь над самыми верхушками деревьев, то взмывая к облакам или ныряя в опасное ущелье между скалами. Василиса с большим интересом уставилась в иллюминатор, не в силах оторвать взгляда от раскинувшейся перед ними величественной панорамы гор. Часолет вел Ник. Сидя в кресле главного пилота, он то и дело хватался за руль, хотя в этом не было особой необходимости. Старший Лазарев задал нужный маршрут. Фэш сидел в кресле второго пилота и расслабленно подшучивал над другом. Захарра просто завалилась спать, переведя кресло в горизонтальный режим, и теперь тихонько посвистывала носом. Мар задумчиво глядел в иллюминатор с другой стороны, а Диана что-то быстро-быстро выводила стилом в часолисте.
«Что ты там пишешь?»
— спросила у нее Василиса, с трудом отрываясь от созерцания изломанной горной гряды, мимо которой пролетал часолет. «Стихи?» — улыбнулся Мар, тоже поворачиваясь к Диане.
«Да так, кое-что»,
— уклончиво ответила фея.
«Мысли вслух. Госпожа Диара, моя учительница, советовала мне упражняться в эпистолярном жанре, чтобы при случае я могла легко высказываться на собраниях. Чего ты на меня смотришь так? Я живу при дворе Белой Королевы. Мне надо готовиться к будущему. Разве ты не знаешь, кем собираешься стать?»
Мар пожал плечами. «Я бы просто хотел дожить до будущего». На его слова обернулся Фэш. «Никто не доживает до будущего», — с иронией произнес он. «Разве ты не учился хронологии? Люди живут в настоящем». Мар ответил ему долгим, многозначительным взглядом. «Думаю, уж ты-то прекрасно меня понял», — с нажимом произнес он. «А я всегда хотел стать часовым архитектором», — внезапно сказал Фэш. «Разбираться в людях, изучать жизненные пути, а может даже исправлять искалеченные судьбы. Это очень интересно».
«А я бы хотела рисовать», —
внезапно подала голос Захара. Она сладко потянулась и продолжила.
«Из картин получаются лучшие часограммы. А еще мне очень нравится рисовать для людей их часовые уголки. Или портреты, или наиболее запомнившиеся мгновения жизни».
«В последнем случае нет лучшего способа, чем зачасование, сестричка», — усмехнулся Фэш. «Только фигура застывшего в камне передает самый одухотворенный момент его жизни».
«А я хочу без зачасования», — упрямо отозвалась Захарра. «И вообще, кто у меня рисунки постоянно выпрашивает, а?»
Она хитро прищурилась. Лицо Фэша вмиг посуровило.
«Хватит меня этим шантажировать, ясно?» — разозленно прошипел он. «Кто для тебя бумагу и краски всегда доставал, не помнишь?»
«Ярис говорил, что хотел стать часовым мастером», — внезапно произнес Мар, «что часодейство нравится ему гораздо меньше, чем воздушная часовая механика. Очень вашим часолетом интересовался».
Фэш нахмурился и отвернулся.
«Непонятно, зачем Острогору понадобилось зачасовывать его?» — вновь пробурчал он. «Наверное, Ярис действительно подслушал что-то важное».
«Он крикнул: „Берегитесь Марка“», — напомнила Василиса. «И что-то еще. Жалко парня», — честно сказала Захарра. «Тем более что...»
Она осеклась, почему-то взглянув на Маара. Тот нахмурился и отвернулся к иллюминатору.
«Да уж, глупо получилось как-то», —
протянула Диана и тоже не договорила, помрачнев. Наверное, фея вспомнила о собственном зачасовании.
«Я вам еще не рассказывала, что видела тень Яриса», — тихо произнесла Василиса. «Он был похож на затерянного во времени. Ярис сказал, что не хотел зачасовывать Диану».
Фея поникла, нахмурившись. Все замолчали, поддавшись общему невеселому настроению. Василиса думала о том, что Ярис наверняка был нормальным парнем, самым обычным, пусть и стал ключником. И что же все-таки он хотел сказать? Почему крикнул «Берегитесь Марка»? Если подумать, каждый из ключников в чем-то опасен. Марк и Норт нападали на Василису, Ярис зачасовал Диану, а Маришка, она ведь тоже пыталась зачасовать Ника. Хорошо, что его спасли, но могли не успеть, как Яриса. Василиса нервно повела плечом, заслужив удивленный взгляд Дианы, но даже не заметила этого, продолжая усиленно размышлять. Как бы ей, Василисе, хотелось стать часовым архитектором. Изучать прошлое, распутывать сложные клубки, перенаправлять в них неудачные нити. С помощью часового флера она смогла бы управлять временем, изменяя чужие судьбы к лучшему. Правда, как понять, что для человека является лучшим? Ведь зачастую сам человек не знает об этом, Но есть же вещи, которые не поддаются сомнению. Например, совершенно ведь ясно, что Фэш должен освободиться от Острогора. А для этого Василиса должна узнать секрет великого духа Асталы. Найти это оружие, про которое говорила слепая Агата. Главное, чтобы друзья находились рядом. В одиночку ей точно не справиться.
Мысли Василисы вновь вернулись к Фэшу. Как здорово, что ему тоже нравится часовое зодчество. Он же никогда не рассказывал. Только говорил, что хочет стать сильным часовщиком и доверит Нику строить свой замок. Наверное, здорово иметь свой личный замок. Впрочем, больше всех прав Маар. Сначала дожить надо. Часолет замедлил ход и, широко взмахивая крыльями, полетел над самыми верхушками деревьев.
«Входим в какое-то ущелье!» — предупредил всех Ник. «Держитесь!»
Как только он это сказал, часолет нырнул в просвет между высокими скалами и полетел над небольшой уютной долиной. Ребята прильнули к иллюминаторам. Далеко внизу, ловя последние алые отблески закатного солнца, велась бирюзовая лента и река. Похоже, маршрут пролегал вдоль ее русла. Вскоре машина начала снижение, взяв курс на продолговатый зеленый холм, покрытый густым кустарником, редкими сосенками и проплешинами из нагромождений пятнистых серовато-желтых валунов. Оказалось, что часть кустарника скрывает небольшое ровное каменное плато, куда и приземлился вихрь. От места посадки шла узкая, неприметная на первый взгляд тропинка. Ребята пошли по ней, растянувшись цепочкой. Руководил группой Ник, получивший от отца устные указания. А замыкал их шествие Фэш, то и дело посматривавший назад.
«Где-то здесь находится чаша», — бормотал Ник, поглядывая направо и налево. «Вся в лишайнике должна быть».
Василиса, следующая сразу за ним, прекрасно его слышала. Она тоже внимательно огляделась в поисках странной чаши, изо всех сил напрягая глаза. Как вдруг Ник обрадованно воскликнул. «Да вот же она!» Он указал на каменную глыбу, густо поросшую зеленовато-бурым лишайником. Внутри камня имелось углубление, заполненное мутной водой. Даже головастики там плавали.
«Это проход», — указал на чашу Ник. «Мы должны пройти сквозь него, как через обычное нуль-зеркало».
«А пароль есть?»
«А как же?» — важно кивнул Ник. «Пароль простой. Зеленый ларец. Так дом называется».
Он первым залез на глыбу и, выкрикнув пароль, со всего маху прыгнул в лужу, распугав всех головастиков. Да так и остался стоять по колено в воде с выпученными глазами, надутым для задержки дыхания щеками и зажатым пальцами носом. Остальные покатились со смеху, громче всех смеялся Фэш.
«Ну и видок у тебя! А щеки-то, как у хомяка!» — вторила ему Захарра.
Диана и Маар просто хихикали, а Василиса прилагала страшные усилия, чтобы не рассмеяться.
«Сами попробуйте!»
— обиженно отозвался Ник, принимая нормальное положение.
«Возможно, проход давно не использовался», — предположила Диана. «Попробуй еще раз назвать пароль».
«Угу, если кто-то заткнется, наконец!»
Он косо глянул на Фэша и Захарру по очереди.
«Давай, давай, сделай попытку»,
— милостиво разрешила Захарра.
«А то что-то грустно. Давно не ухахатывались».
«Смотри, не лопни от смеха».
Ник выпрямился в струнку и только открыл рот, чтобы снова произнести пароль, как провалился вниз. Только и булькнуло в чаше, расплескав воду далеко вокруг. Фэш моментально взобрался на камень.
«Думаете, с ним все в порядке?» — встревоженно произнес он.
«Что-то я ничего не вижу. Короче, я следующий».
Как только он назвал пароль, проход тут же сработал, и Фэш провалился под воду. Быстро подтянувшись на руках, Василиса успела к болотной луже самой первой из оставшихся.
«А вдруг проход плохо работает?» — заволновался Маар, ухватив девочку за штанину джинсов. «Не спеши, давайте получше проверим».
Неожиданно обрызгав Василису, из лужи показалась мокрая и растрепанная голова Фэша.
«Чего уставились?» — сдувая со лба налипшие волосы, возмутился он. «Дуйте за нами и не переживайте. С этой стороны намокаешь полностью, а с той вываливаешься сухим».
И он вновь нырнул. Недолго думая, Василиса выкрикнула «зеленый ларец» и сиганула в воду. Как она и ожидала, ноги свободно прошли сквозь каменное дно чаши, но вот приземление с той стороны оказалось не совсем удачным. Судя по сдавленному крику, Василиса на кого-то приземлилась. Этим бедолагой оказался Фэш. Девочка случайно прижала ему локтем горло, поэтому поспешила исправить оплошность, быстро откатившись в сторону.
Впрочем, она и сама пострадала при падении, больно ударившись о согнутое колено Фэша.
«Надо было подождать немного», — пробурчал тот, но тут же вновь ойкнул, получив по голове от Захары.
«Чего разлегся?»
— пожурила она брата, но больше ничего сказать не успела, на них обоих свалился Маар. Раздались проклятия и ругательства. Ослепленный после темноты перехода, Маар решил, очевидно, что на него напали, и ударил наугад, попав в ухо Фэшу. От расправы его спасло появление Дианы, эффектно приземлившейся прямо на спину Маару. Получив дополнительный груз сверху, Фэш и Захарра заверещали в унисон. Василиса не выдержала и захохотала во весь голос. Такой кучи мала с барахтающимися руками и ногами она в жизни не видела. Разве что-то подобное когда-то произошло у них в спортзале, когда мальчишки вшестером несли тяжеленный спортивный мат, и один из них споткнулся и упал, потащив за собой всех остальных. «Хорош обниматься!» — шутливо пожурил друзей Ник, тоже улыбавшийся во весь рот. «Идемте лучше дом смотреть!» Потирая ушибленные места, охая и ахая, ребята кое-как повставали и огляделись. Зеленый ларец выглядел необычно. Его стены, крышу и даже трубу сплошь увивал густой плющ-астролист. Даже лестница на крыльцо поросла зеленым мхом и густой травой. Похоже, здесь давно никого не было.
«Хороший домик», — одобрила Диана. «Действительно, зеленый ларец. Ник, не по твоему проекту, а?»
«Не-е-е», — сконфуженно отозвался тот, розовея щеками. «Это отец еще в молодости построил, с друзьями. Папа клялся, что никто не знает про зеленый ларец, даже я тут в первый раз».
«Может, старший Лазарев еще с твоим отцом строил? Они ведь дружили когда-то», — шепнула Диана Василисе.
С другой стороны дома оказалась веранда, расположенная над самым обрывом. Отсюда открывался великолепный вид на горы. Жаль, что солнце уже зашло за деревья, небо начало темнеть, и вся красота потихоньку угасала, ожидая приближения ночи. Внутри зеленого ларца оказалась одна большая комната, кухня, чулан и обширный чердак, на который вела почти вертикальная лестница в углу. На чердаке Ник обнаружил целую гору скрученных рулонами спальных мешков. Быстро решили, что девочки будут спать на чердаке, а мальчики разместятся внизу. В комнате не было кровати, зато на полу лежали толстые бараньи шкуры. Ник отослал отцу зашифрованное сообщение, что с ними все в порядке. К сожалению, ответа ждать не приходилось. Старший Лазарев предупредил, что его будут проверять, и он пришлет весточку, как только выпадет удачный момент. Огонь в печи решили не зажигать. Снаружи было тепло, а в комнате даже немного душновато. Пока ребята спорили, где лучше положить спальники, на веранде или в комнате, Диана, оказавшаяся самой хозяйственной, нашла в кухонных шкафчиках толстые желтые свечи, хорошо сохранившуюся масляную лампу и приличный запас разных продуктов. Через какое-то время она уже вскипятила чай на газовой горелке и даже раздала всем по пакетику сухарей. Не сговариваясь, Фэш и Василиса быстро уничтожили свои порции. Оба проголодались больше остальных. Диана первыми осчастливила их добавкой, орехами и огромным слитком сливочного шоколада, который тут же поделили между всеми на куски.
«Завтра с утра нормально поедим», —
сказала фея, когда все напились чаю.
«А сейчас давайте ложиться спать».
Василиса разложила свой спальный мешок у самого чердачного окна. Отсюда хорошо были видны яркие крупные звезды, похожие на нити сверкающих жемчужных ожерелий. Изредка доносилось всполошенное уханье совы, хлопанье крыльев суетливо пролетавшей птицы, оживлявшие монотонное, таинственное перешептывание ночного леса. Диана и Захара мгновенно заснули в своих теплых спальниках. Минут через 15 затих и говор мальчишек внизу. Василиса еще некоторое время полежала без сна, продолжая рассматривать кусочек неба в квадратном окошке, но вскоре и у нее начали слипаться глаза. Ей приснился Родион Хардиус. Прадед что-то выговаривал Василисе, грозил пальцем и, развернув карту сверток, тыкал в какую-то из часовых башен. Неожиданно появилось видение. Отец лежит связанный в одинокой башне, а вокруг него ходит Марк и кричит, что Нортон Огнев больше не сможет причинить ему вреда. А потом пришел бронзовый клокер, но почему-то совсем не страшный. Не такой, как раньше. В результате, почти всю ночь промучившись от кошмаров, Василиса встала очень рано. Солнце только-только поднялось из-за дальних гор. Умывшись в холодном и чистом ручье, протекавшем почти возле самого дома, она решила, пока все спят, немножко полетать в горах. Но, оказывается, ее опередил Фэш. Мальчик устроился как раз на том небольшом выступе веранды, присмотренным девочкой еще вчера вечером. Именно с этого места открывался потрясающий вид. Фэш лежал на животе, опираясь на локти, и бесстрашно смотрел вниз в пропасть. Он казался погруженным в какие-то свои невеселые мысли. Василисе не хотелось прерывать его уединение, поэтому она решила прокрасться по узкой веранде на цыпочках. Но уже на третьем шаге ее догнал недовольный голос.
«Далеко собралась!» — Фэш едва повернул голову. «Или ты решила напасть на меня со спины?»
«Я просто хотела полетать», —
пробурчала в ответ Василиса, немного задетая его холодностью.
«Взять старт с того места, где ты сейчас валяешься, между прочим».
«Ну-ну».
От этого «ну-ну» Василиса почему-то завелась. А с какой стати ей менять свои планы?
Она демонстративно поравнялась с Фэшем, встав на самом-самом краю скалистого выступа и, вызвав крылья, приготовилась взлететь. Но Фэш тут же ухватил ее за лодыжку.
«Эй, ты куда? Нельзя! Одной? Точно нельзя!»
«Ну, хочешь, полетели вместе?»
— нарочито небрежно заявила Василиса. Она поймала его внимательный взгляд и почему-то, ну, совершенно не кстати, вспомнила слова отца о Фэше и слабости. Очевидно, и мальчику пришло в голову нечто подобное.
«Давай подождем Ника», — сказал он, глядя вдаль. «Я обещал ему просто. Он проспал, как всегда». «Да я уже здесь!» — раздался сонный голос Ника. «Пока вы меня тут обсуждаете, я вам кофейку принес».
Он действительно притащил огромную белую кружку, доверху наполненную горячим ароматным кофе. С появлением Ника напряжение как-то спало, и ребята стали обсуждать планы на будущее.
«Надеюсь, мы не задержимся здесь надолго», — заявил Фэш, с огромным наслаждением отхлебывая из кружки и передавая ее Василисе.
«Я тоже на это надеюсь», —
поддержала она, в свою очередь делая глоток кофе и возвращая кружку Нику.
«Я очень переживаю за отца и хочу знать, что с ним».
«Я же сказал, он в Змеулане», — откликнулся Фэш. «Но вот хоть убей, не знаю, как ему можно помочь».
«Надо что-то придумать», — упрямо произнесла Василиса.
«Хочешь вновь воспользоваться меньше в разом?» — ехидно переспросил Фэш. «Во второй раз фокус не пройдет».
«Диана выдала»,
— тут же нахмурилась девочка. «Вот же болтливая фея, а ведь обещала, что никому слова не скажет».
«Под пытками, ага», — мрачно отозвался тот. «Вообще-то Рок отследил твой путь и сообщил, что всю дорогу ты болталась у меня в капюшоне». «Ого!» — восхитился Ник. «Почему ты раньше не рассказывала?» «Потому что ей было стыдно, я надеюсь, за то, что она подслушала личный разговор», — угрюмо отозвался Фэш.
Что-то он сегодня пребывал не в духе.
«Не помню, чтобы услышала что-либо интересное», — огрызнулась Василиса. «Главное, мне удалось пробраться в ваш хваленый Змеулан».
«Могла бы мне рассказать о своем плане».
«Ты бы не согласился».
«И правильно сделал бы. Не пришлось бы тебя потом выручать.
Да меня поймали из-за тебя».
Слушая их выкрики, Ник переводил взгляд с Василисы на Фэша, будто смотрел теннисный матч.
«Надеюсь, вы не подеретесь?» — деловито спросил он. «Или, может, целоваться начнете?» — вдруг добавил мальчик с ухмылкой. «Еще чего!»
Награждая друга яростным взглядом, Фэш отобрал у него кружку и отпил большой глоток кофе.
«Через часограмму тоже не проберешься. Змеулан вверх дном перевернули каждую комнату и все чужие портреты позабирали».
Он нахмурился, а Ник почему-то спрятал улыбку в кружке.
«Я все равно придумаю, как помочь отцу», — непреклонно заявила Василиса. «Острогор считает его предателем, поэтому я переживаю, чтобы он его...»
«Если Острогор захочет кого-то убить, то его вряд ли остановит какая-то 13-летняя девчонка».
14-летняя! — прорычала Василиса, вскакивая. «И хватит доставать меня!»
«Я не достаю, а оберегаю от излишних потрясений!» — ядовито поправил Фэш, глядя вдаль.
Сегодня он точно встал не с той ноги.
«Ты должна понимать, что раз твой отец в плену у Острогора, то случиться может всякое. Давайте поговорим о чем-нибудь, кроме пыток и подземелий», — умоляюще произнес Ник. — «Я тоже переживаю за своего отца, между прочим. Хоть в такое прекрасное утро не вспоминайте об Острогоре, а!»
На веранду вышли Захар, Диана и Маар. Каждый держал по кружке чая, а Маар даже две.
— «Я решил взять и тебе кружку», — улыбнулся он Василисе.
— «Спасибо», —
буркнула та, еще разозленная перепалкой с Фэшем. Что у него за характер такой? Стоит только приблизиться к нему, проявить симпатию, как он сразу выставляет свои колючки, словно еж. Хотя, пожалуйста, с Дианой он разговаривает вполне нормально, даже смеется.
Фэш действительно оживился, рассказывая Диане о каком-то сложном эфире слежения. Василиса и сама вскоре отвлеклась на болтовню Маара об астальских часовщиках. Оказывается, воспитанник Черной Королевы много путешествовал вместе со своим дедом по самым разным уголкам этого мира.
«Больше всего мне понравилось в Праге», — сообщил он друзьям. «А в Вене находятся знаменитые танцующие часы. Еще мы летали в Японию и Новую Зеландию. Жаль, я не припомню башни, где находится та комната из мантисы с красной железной дверью. Если бы я там побывал, то наверняка не забыл бы».
«Надо обустроить дом», —
решительно заявила Диана, когда они собрались на завтрак в комнате.
«Мне нужны два помощника, а остальные лучше пусть прогуляются. Фэш, Мар, сходите на разведку, посмотрите, что здесь находится в окрестностях, все ли безопасно. Да, и Василису с собой возьмите, а то еще подеретесь где-нибудь».
«Да ладно, я тоже останусь», — предложила Василиса, немного удивленная заявлением феи. Ей не хотелось где-то гулять, пока остальные заняты делом.
«Нет-нет, со мной останутся Ник и Захара».
Голос Дианы звучал непреклонно.
«Фэш, ты вроде заявлял когда-то, что хороший следопыт? Вот и покажи, как умеешь ориентироваться на местности. А Маар посмотрит, где мы сейчас находимся. На всякий случай, если вдруг придется убежать».
«Лично я с большим удовольствием», — ухмыльнулся Маар. «Может, даже найдем, кому намять крылья». «Не переживай. Если что, я тебе их сам быстро намну», — с иронией пообещал Фэш. «Ладно, разведка так разведка. Идем».
Василиса только плечами пожала. Если Диана не хочет помощи, можно и в разведку сходить. Честно говоря, Василиса немного озадачила поведение Ника. Тот не рвался идти гулять с друзьями, а с готовностью остался в доме. И Захара не выражала никаких протестов, хотя было заметно, что она тоже бы полетала. Впрочем, Ник с Захарой уже получили задание — проверить, все ли в порядке с часолетом. Первым делом Фэш предложил облететь вокруг горы, посмотреть, что там с другой стороны. Оказалось, что с пологого склона их холма стекает мелкая быстрая речка. Подлетев ближе, ребята обнаружили под скалистым мысом, густо покрытым альпийской сосной и желто-зелеными каменными плитами, небольшое горное озерцо. Несмотря на обилие туч, день выдался жарким. Парило, как перед грозой, поэтому все трое с большим удовольствием залезли в прозрачную воду. Но ненадолго. Вода оказалась обжигающе холодной, студеной. Как только они искупались и немного погрелись на солнышке, Василиса предложила вернуться за остальными и рассказать им о таком замечательном месте. Но Фэш заявил, что надо лететь дальше.
«Разведка так разведка», — поддержал Мар.
За три часа они облетели и облазили всю гору вдоль и поперек, обнаружив небольшую пещеру, водопад и даже заброшенную тропку с серпантином, идущую наверх. Мар тут же предложил заняться ее исследованием, но только они вылезли на самую вершину, началась сильная гроза. Чтобы не намочить крылья, пришлось еще два часа сидеть в недавно открытой пещере. Но это обстоятельство, похоже, огорчило одну лишь Василису. Фэш и Маар, вдруг ставшие подозрительно дружелюбными, болтали без умолку и почему-то обходили молчанием попытки Василисы вернуть их всех домой, в зеленый ларец.
«Вас что, не интересует, прислал ли старший Лазарев сообщение Нику?» Наконец взорвалась она.
«Пять часов», — сказал на это Фэш. «Ну, значит, пора», — ответил ему Маар каким-то отстраненным тоном. «Кстати, Черная Королева тоже обещала прислать мне сообщение, когда можно будет вернуться».
«Давно пора», —
окончательно рассердилась Василиса, и, выбежав из пещеры на прохладный после дождя воздух, первой взлетела. Мальчикам удалось нагнать ее только у самой веранды. При их появлении в зеленом ларце началась какая-то странная суматоха. Диана, Ник и Захара выстроились в струнку, явно что-то пряча за спиной. Вся веранда преобразилась. На ее перилах горели желтые свечи в маленьких медных плошках, а плющ, густо увивающий столбы и навес, вдруг расцвел бумажными белыми и синими цветами. Таинственно улыбаясь, ребята расступились, и взору Василисы открылся длинный кусок мешковины со старательно выведенной надписью алой краской. «Василиса, с днем рождения!» Друзья закричали на разные лады «поздравляем», засвистели, захлопали в ладоши. «Мы тянули время как могли», — честно признался Фэш, вытирая с лба несуществующий пот.
«Я думал, Василиса нас поубивает», — хмыкнул на это Маар.
Диана хитро улыбнулась, первая обнимая опешившую именинницу.
«Мы специально попросили Фэша с Мааром подольше поводить тебя по лесу, чтобы успеть приготовиться. Нельзя же тебя лишать дня рождения, в самом деле!»
Захара тоже полезла обниматься.
«Пусть мы находимся в тайном убежище Лазаревых, но кое-что сумели приготовить. Я даже вспомнила старый рецепт Жан-Жака».
«Только вот подарки остались в Чернолюте», —
вздохнула Диана, пока никто же поздравлял Василису с объятиями.
«Мы же думали, что вернемся».
«Поздравляю, Василиса!»
Мар поцеловал ее в щеку, пряча смешливые искорки в глазах.
«А мой подарок давно со мной. Это тебе!»
Он протянул ей крохотное металлическое кольцо в виде синей ящерки, кусающей себя за хвост.
«Купил в Берне, когда еще с дедом ездили», — улыбнулся он. «Подумал, что на тебя похоже».
«Спасибо большое!»
Василиса постеснялась надеть кольцо на палец, поэтому просто сунула его в карман. Признаться, она еще никогда не носила колец, да и вообще у нее почти не имелось личных украшений, только серебряное ожерелье с синим камнем, подаренное в день подарка, под подушкой, и, конечно, заколка от отца. Василиса надеялась услышать поздравления и от Фэша, но мальчик, похоже, не собирался этого делать. Мало того, он исчез в дверях кухни, как только Диана попросила, чтобы кто-нибудь помог ей. Василису неприятно удивило такое поведение друга и даже немножко обидело, но вслух она ничего не сказала. В конце концов, это личное дело каждого — поздравлять или не поздравлять. Оказывается, на веранде расстелили огромный кусок светло-серой мешковины и уже разложили на нем всякие лакомства — круглое печенье, светлое и шоколадное, мягкие квадратные вафли, яичные гренки с сыром, ломтики хлеба, намазанные ореховым маслом, сдобные булочки, кексы и даже зефирные палочки. Кроме того, в центре импровизированной скатерти стоял огромный стеклянный кувшин с густым соком.
«Мы опустошили всю кладовую», — пояснила Диана. «Отец Ника здорово придумал. Разместил здесь момента шкаф, в котором, судя по прилагающемуся расписанию, каждое утро будут появляться новые продукты. Молоко, яйца, мука, хлеб, печенье. В общем, почти все, что ты видишь. Даже этот вкусный яблочный сок».
«Спроси у нее, знает ли она, что такое момента шкаф», — мрачно отозвался Фэш, заслужив удивленные взгляды друзей. А Захара его даже локтем в бок толкнула, мол, «ты чего?»
Василисе снова пришло в голову, что Фэш начинает сыпать подколками и даже оскорблениями, когда злится или очень расстроен. Наверное, это у него действительно такая защитная реакция. Хотя на что ему сейчас сердиться-то? Василиса уж точно ему ничего плохого не сделала. В любом случае, лучше сделать вид, что она ничего не заметила.
«И правда не знаю», —
произнесла она миролюбивым тоном.
«На стали для хранения продуктов обычно используют холодильник».
«Момента шкаф — это простое механическое устройство, которое программирует во времени», —
взялся разъяснить Мар.
«Скажем, берется 10 наборов продуктов и помещается в разные отрезки времени этого шкафа, например, каждое утро. И, пожалуйста, раз в день ты получаешь всегда свежие продукты».
«Жан-Жак так завтраки делал»,
— добавила Захарра.
«По понедельникам. С раннего утра он готовит 100 яичниц, 200 жареных сосисок, 100 омлетов и 200 разных бутербродов. И, пожалуйста, целую неделю все получают горячий завтрак».
«Выходит, мое серебряное блюдо с крышкой — это момента шкаф?» —
восхитилась Василиса.
«Схожий принцип», — подтвердил Ник. «Правда, там сложнее. Идет запрос в будущее, чтобы узнать твой выбор, а уж потом подается блюдо».
«Иногда случаются казусы», — улыбнулась Василиса. «И блюда путаются. Например, сначала десерт приходит, а потом суп».
«Нам бы сейчас такое момента блюдо не помешало».
Мар, с сожалением, забрал последний бутерброд с ветчиной.
«Надеюсь, отец Ника сделал большие запасы», — хмыкнула Диана, подливая Маару сок.
«Надеюсь, мы здесь не задержимся», — отозвался Фэш, подхватывая сразу две вафли. «Лучше уж спасением старшего Огнева заняться, чем просто сидеть без дела».
Тем временем Захара сбегала на кухню и принесла огромное блюдо с печеньем светло-золотистого цвета в виде пышных, закрученных стрелок.
«Ух ты! Что это за штуки?»
Василиса подхватила одну из стрелок и тут же надкусила.
«О, как вкусно! Это стрелки-хрустелки», — с гордостью сообщила Захарра. «Фирменный рецепт от Жан-Жака. Я 100 раз видела, как он их готовит, поэтому запомнила. И все, что нужно для их приготовления, нашлось в доме»,
— улыбаясь, подтвердила Диана.
«Даже удивительно, что для такой вкуснятины нужны самые простые продукты».
«Наверное, сложно готовить», — уважительно произнес Мар и тут же захрумкал новой стрелкой.
«С теми запасами, что выделил нам отец Ника, без проблем», — заверила Захарра. «А рецепт я наизусть помню. 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, ложка растительного масла, ложка уксуса и посолить. Все? А, ну, 2 стакана муки еще. Ну, это же и так понятно. Получается такой тяжелый ком, как глина. Надо дать ему постоять под полотенцем ровно 30 минут».
«Во-во, точно как глина. Очень трудно раскатывать», — пожаловался Ник, которому, очевидно, и досталась эта задача. «Хорошо хоть стрелки вырезать прикольно. С одной стороны острие, с другой — кольцо. Потом продеваешь острие в кольцо, и все дела».
«И варишь их в растительном масле», — подхватила Диана. «Они такие смешные становятся, надуваются, увеличиваются».
«Ну вы даете», — хмыкнул Фэш. «Признаться, очень вкусно. Хотя у Жан-Жака эти же стрелки получше будут». «Да я пошутил!» Он ловко увернулся от кулака Захарры, зацепив еще одну стрелку-хрустелку.
«Да, признаю, в Змеулане понимают толк в десертах».
Диана отвесила в сторону Захарры шутливый поклон.
«Но у фей тоже есть необычное лакомство, так что сейчас будем пить традиционный горячий шоколад по старинному рецепту фей и лютов».
Она взмахнула стрелой. На столике появилось 6 пустых вазочек из хрусталя перед каждым из ребят. Заговорщицки подмигнув Василисе, Диана вновь взмахнула стрелой. Чашки начали медленно наполняться густой черной и белой жидкостью попеременно. По веранде поплыл чудесный аромат сливочного шоколада. Как только чашки почти наполнились, на поверхности напитка появился рисунок часов, черные цифры на белом фоне. Последними появились 2 золотые стрелки, часовая и минутная.
«Чаролад!» —
представила напиток Диана, раздавая всем серебряные ложечки.
«Угощайтесь!»
«Ого, неплохо на вид!» — улыбнулся Мар. «Правда, больше в стиле фей, чем лютов».
«Пахнет здоровски!» — согласился Ник. «И полосатый такой!»
«Красота!» — добавил Фэш. «Но придется нарушить». И он первым зачерпнул из чашки, разрушая шоколадный циферблат. Его примеру последовали остальные, быстро заработав ложками. Василиса даже глаза зажмурила от удовольствия. Шоколад оказался тягучим, ароматным, невероятно вкусным. А еще в нем чувствовались орехи и даже корица, которую девочка очень любила.
«Золотой порошок на стрелке я из личных запасов достала», рассказывала тем временем Диана, польщенная всеобщим восхищением. «А шоколада в кладовой столько, что можно до конца лета есть».
«Вкусно», —
со вздохом признала Захарра.
«И корица даже есть, и орехи. И со временем так точно рассчитала, молодец. Жан-Жак точно бы оценил».
«Скучаешь по Змеулану?» — прищурился Фэш.
«А ты нет?»
— с некоторым вызовом ответила Захарра.
«Признайся, иногда там бывало очень неплохо».
Фэш передернул плечами, поморщился, но ничего не сказал.
«Представляю», — не выдержав, хмыкнул Мар. «Вы меня извините, конечно, но скучать по такому учителю... Ой, я хотел сказать, по замку!» — ехидно закончил он.
Брат и сестра наградили воспитанника Черной Королевы одинаково убийственными взглядами.
«Кстати, а что же это мы все не обсудим новость о бронзовом ключе?»
— невинным голосочком спросила Захарра.
«Ведь у ключа появился новый хозяин», — вкрадчиво дополнил Фэш, награждая Мара долгим испытующим взором. Поговаривают, что еще несколько дней назад состоялась торжественная церемония.
Василиса заметила, что Маар, надкусивший было стрелку-хрустелку, вдруг передумал, поставив ее обратно на тарелку.
«В этом нет ничего предосудительного».
Он холодно посмотрел сначала на Фэша, потом на Захарру.
«Вы о чем? Что еще произошло?»
Диана с Василисой непонимающе переглянулись.
«Ну, дело в том...»
Виновато начал Ник, но Фэш остановил его жестом.
«И еще перед приездом в Чернолют нам все рассказали», — начал он.
Ярис вдруг ни с того ни с сего сообщил Астариусу, что хочет выйти из часового круга, потому что больше не может выносить тяжести возложенного на него поручения. Как-то так. Кстати, оказалось, что Ярис представлял интересы Мандигора, директора темночасов, как все и подозревали.
«И кому он передарил ключ?»
— с — спросила Василиса, хотя уже догадалась. У Мара все было на лице написано.
«Да, я теперь бронзовый ключник», — напряженно произнес он. «Астариус вызвал меня в Звездную башню, где Ярис произнес клятву дарения. Поверьте, он сделал это с радостью, без какого-либо принуждения. Да, меня он тоже просил передать Диане, что не хотел зачасовывать ее».
Василиса вздрогнула, вспомнив последние слова Яриса.
«Да, вот как получается»,
— пробормотала как бы для себя Диана и хмуро отвернулась, глядя вдаль на размытые в сумеречном тумане горы.
«Ярис тебе ничего не говорил?» — вдруг спросил Фэш у Маара. «Да ничего особенного», — передернул плечами тот. «Мы перекинулись парой слов, когда шли по лестнице из Звездной башни. Он только сказал, что пока никому лучше не рассказывать, что я теперь новый бронзовый ключник. Он сам хотел сказать об этом на твоем дне рождения, Василиса. А при выходе из зеркала его тут же забрал с собой директор темночасов».
«Интересно, почему он отказался от ключа?» — задумалась Захарра. «Неужели действительно побоялся ответственности?»
«Или чего-то другого», — откликнулся Фэш. «Например, что-то увидел случайно или узнал».
«Да именно поэтому Острогор напал на него!» — не выдержала Василиса. «И зачесовал, чтобы Ярис не разболтал этого! Он сам так сказал Елене, а та ответила, что уже послала Марка! Мне кажется, что Мартинова отдала Марку приказ убить Яриса!»
«Если Марку стали давать такие приказы, то его и вправду следует опасаться», — тихо произнес Фэш. Хотя при этом у него сделалось настолько свирепое выражение лица, что любому бы стало ясно, что опасаться стоило Фэша и, в первую очередь, Марку. Вскоре стало смеркаться. Воздух посвежел. Ребят так разморило от еды, что они растянулись прямо на веранде головами к пропасти. Даже разговаривать всем было лень.
«Спасибо вам за праздник», — с чувством произнесла Василиса. «Так здорово получилось. Я же вообще никогда не праздновала день рождения», — смущаясь, добавила она.
«Что вообще?» — изумился Мар.
«Ну, с Лёшкой только, это мой старый друг», — ответила Василиса. «Денег у нас обычно не было, поэтому мы просто шли в парк гулять. Ольга Михайловна еще поздравляла в группе, это мой тренер. Но чтобы так праздновать...»
Она замолкла, вдруг вспомнив об отце. Несмотря ни на что, отец все таки собирался отметить 14-летие дочери.
«Змеулани тоже не сильно празднуют», — усмехнулась Захарра. 15-летие только».
Она хитро скосила глаза на брата, и тот состроил ей в ответ смешную гримасу.
«Да все это глупости», — вмешалась Диана. «У фей проще. День рождения — это повод подумать о жизни, поразмышлять, сделать выводы. Не понимаю, зачем люди празднуют, вот честно, ага». «А когда у тебя самой день размышлений?»
— тут же хитро спросила Василиса. Но Диана снова лишь таинственно улыбнулась. А Маар выразительно посмотрел на Василису, покачав головой с легким неодобрением.
«А вот мы с отцом всегда...»
— начал Ник, но осекся. Его часовой браслет издал короткий сигнал.
«Сообщение от отца!» — быстро сказал он, вглядываясь в бегущую строку на браслете. «Эх, ничего нового. Важных вестей нет. Написал, что постарается приехать послезавтра или даже чуть позже. Ну и спрашивает, все ли у нас в порядке, хватает ли еды».
Василиса глубоко и шумно вздохнула.
«Нельзя просто так сидеть, сложа руки. Надо хоть что-то делать. Мы сейчас настали. Так, может, слетаем в следующую часовую башню?»
«Отец строго-настрого запретил выходить из ларца», — начал Ник, но осекся под насмешливым взглядом Захары.
«А почему бы и нет?»
— неожиданно поддержала Диана.
«Можно было бы воспользоваться тем нульзеркалом из чулана, что мы обнаружили сегодня утром. Оно старое, но я уверена, что сработает».
«И куда же нам лететь?» — заинтересовался Фэш. «Остались Пражская, Московская, Венская».
«Хорошо бы в ту, где красная дверь и огромный сундук», — сказала Василиса. «Помните, там еще белый продолговатый фонарь был? О!» — неожиданно воскликнула она. «Надо к Лёшке идти! Он может найти фотографии башни в интернете!»
«Правильно! Воспользуемся интернетом!» — одобрительно кивнул Маар. «Это информационная сеть инерциоидов на Астале. Только как мы к твоему другу заявимся все вместе? И есть ли у него дома большое зеркало?»
«Есть, в шкафу!» — мгновенно ответила Василиса. «Я уже была там! А против гостей Лёшка точно возражать не будет».
У нее даже дух захватило от мысли, что вскоре она сможет увидеть Лёшку.
«Я отдам свою пару вавилонских свечей», — заявила Диана. «Правда, они уже наполовину сгоревшие. Хватит для 2-3 переходов, не больше». «Эх, у меня в Черноводе есть пара целых вавилонских свечей», — огорчилась Василиса. «Если бы я знала, что понадобится». «Ничего, моих хватит», — заверила Диана.
«Ну а кто пойдет?» — спросил Фэш. «Кроме Василисы, конечно».
«Всем идти нельзя», — вмешалась Диана. «Не стоит создавать толпу».
«Я хочу!» — Ник умоляюще сложил руки. «Иначе я тут с ума сойду!»
«А если отец тебе снова напишет?» — прищурилась Захарра.
«Я просто отвечу, что все в порядке». «Ты не умеешь летать», — покачал головой Маар. «Так что с Василисой пойду я. Ну и кто-нибудь из драгоцев. Они все-таки не первый раз на Астале».
«Да мы все были на Астале», — хмыкнула Диана. «И я тоже лучше бы полетела в башню, чем сидеть здесь, ожидая неизвестно чего».
«Надо тянуть жребий», — предложил Фэш. «Иначе будем спорить до утра».
Идея понравилась всем. Василисе доверили подготовить 5 бумажек, на 2 из которых было написано «башня», а на 3 — «зеленый ларец». Бумажки она сложила в пустой холщовый мешочек из-под сахара, перемешала, чувствуя на пальцах еще оставшиеся сахарные крупинки, и обошла всех по очереди. Башни вытащили Ник и Фэш. Обрадованные, они тут же стукнули кулаком об кулак в знак полной солидарности, причем проделали это прямо под носом раздосадованного таким поворотом дел Маара.
«Я бы заподозрил вас в сговоре, если бы сам не участвовал», — пробурчал тот.
«Вот-вот»,
— поддержала его Захарра. «Извините», — довольно усмехнулся Фэш. «Сегодня удача на нашей с Ником стороне».
Из чулана вытащили 0 зеркала. Оно выглядело старым и пыльным. Его поверхность пришлось протереть все тем же мешочком из-под сахара. Диана вручила каждому путешественнику по огарку свечи. Василиса шла первой, ее мысли направляли переход. За ней шел Фэш, а замыкал тройку да нельзя довольный Ник.
«Только постарайтесь быстрее, ладно?»
— взволнованно напутствовала фея каждого из них, по очереди пропуская в зеркало.
«И не забудьте, что времени не так уж много».
Волнуясь все больше, Василиса шла по коридору из бесконечных зеркал.
«Ты как узнал, что надо треугольные тянуть, а?» — вдруг послышался радостный шепот Ника. «Увидел, что Василиса правильные бумажки треугольником сложила», — отозвался Фэш. «Те, в которых она быстро слово написала. Зеленый ларец ведь дольше пишется, чем башня». «Я не прав, Василиса», — добавил он самодовольно.
«Да я видела, что ты подглядывал»,
— едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, отозвалась девочка.
«Интересно было, догадаешься ли ты? И знала, что Нику тоже расскажешь, ведь он больше всех хотел пойти».
«Да», — немного растерялся Фэш. «Да я так и понял».
«Ну, вы даете», — протянул Ник.
Василиса и Фэш одновременно прыснули. Слишком уж озадаченным был голос у Ника. Но уже в следующий миг все трое посерьезнели. Впереди показалось завершающее зеркало. Приближался конец перехода.